Шалом, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня второй день после Шаббата. И мы продолжаем с вами изучать Тору. Сегодня с Божьей помощью будем читать 22 главу книги Вайкра или Левит. Но мы начнем, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить и защитить всех тех, кто находится сегодня под обстрелами, под бомбежкой, всем тем, кто беспокоится за свой дом, за своих близких, всем тем, кто потерял дом, кто вынужден бежать из дома, кто раздумывает, оставлять ли свой дом, всем тем, кто в волнении, кто чувствует бессилие, всех тех, кто чувствует ненависть, исцели от ненависти, благослови и защити свой народ и дай мир всем верующим в Тебя, всем ищущим мира. Благослови тех, кто в это непростое время потерял работу, ищет лучшую работу, всех нуждающимся в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови и исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им мудрости, терпения, упования, веры. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу Вайкра, и сегодня читаем 22 главу книги. «Вайдабер Адонай эль Моше лемор». И сказал Господь Моше, говоря, «Дабер аль Аарон вэль банав, говори Аарону и сыновьям его, вайназру микадшей бней Исраэль, чтобы они, можно так сказать, с осторожностью, с трепетом относились к святыням сыновей Израиля». То есть, несмотря на то, что священникам дано питаться и дано постоянно заниматься святынями, пусть эта святыня не станет будничной. Пусть они к этим святыням относятся свято, даже если эта святость становится рутиной. Трудно, когда что-то рутинное, что ты делаешь, становится святостью, когда твое повседневное действие святость. Ну, казалось, ну, привычно, но пришел еще один человек пришел с жертвой. Так трудно, например, и в современном мире, например, акушеру, который принимает роды, для него это 20-е, 30-е роды за неделю, а женщина, которая родила, для нее это событие жизни. Как не укунуться в будничное, не превратить в будни, не сделать рутину святость? Вот это повеление здесь Всевышний дает Израилю, в частности, дает Аарону и сыновьям его, потому что это именно их фронт работ. Аарон и его сыновья, любой священник, с утра до вечера работает в режиме святости. Святость для него – повседневность, но она не должна стать для него будничностью. «Вэлёй халэлю этшэм кодшэй». Чтобы они не делали будничным имя святости моей, ашерам эм микачим ли они Адонай. Потому что они посвящают мне эти жертвы, они посвящены мне, я Господь. Очень трудно служить Всевышнему, чтобы каждый шаг, каждый элемент твоего служения был наполнен святостью. И действительно можно попасть в ситуацию, когда ты просто режешь мясо и почувствовать себя просто мясником, можно почувствовать себя и, скажем, намного хуже, чем просто мясник. Есть, например, в книге Шмуэля история про сыновей Эли, сыновья священника Эли, которые были люди негодные, они не знали Господа. И так написано, и так вели себя эти священники по отношению к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священника приходил, когда варили мясо, с вилкой трезубой в руке своей и отпускал ее в котел, в кастрюлю, в сковороду или в горшок, и все, что поднимает вилка, брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, которые приходили туда в Шило. Даже прежде, чем воскуривали тук, приходил отрок священника и говорил приносившему жертву: «Дай-ка мясо, чтобы жарить священнику, он не возьмет у тебя вареного, а только сырое». Если человек ему говорил: «Воскури сначала тук, возьми себе потом, сколько желает у вас душа твоя», то он говорил: «Нет, сейчас давай, а иначе возьму силой». И был велик их грех перед Господом, ибо они оскверняли, да, эти люди, они оскверняли приношение Господу. Как мы относимся к тому, что нам приносят на наше священство, на наше служение? Это может случиться с любым верующим человеком, которому на какое-то служение, на какое-то действие дали благословение. Как к этому благословению относиться? Это вопрос, который для нас тоже актуален, и можно привыкнуть к тому, что тебе дарят что-то. Привыкнуть и подумать, не дай Бог, что это не Всевышнему дары, а тебе дарят. И начать требовать, начать ждать, начать пренебрегать. И говори им в поколение их: «Коль иш, всякий человек, ашер икарев миколь зерахем, арагдушим ашер иглишу бне Исраэль, который будет приносить из семени вашего святую, которую принесли сыновья Израиля, вы туматой алав, и нечистота его на нем, вы некрита нефиша им и лифней, а не Адунай. Душа-то истребится от лица моего, я Господь. Тебе доверили святое, принеси его в жертву святости. Если там возник малейший зазор несвятости, где-то что-то этим током тебя очень сильно ударит, и Господь говорит, может истребиться душа твоя, если ты не в святости используешь то, что тебе дано в дар. И я могу сказать, это относится и к случаям, когда народ сегодня приносит верующим людям, даже не обязательно пасторам или раввинам, приносит свои пожертвования на служение. Как ты относишься к этим деньгам? Как ты их используешь? С трепетом ли ты кладешь их в карман? С трепетом ли ты берешь их в руки? Как, в каком состоянии ты их используешь? В каком состоянии ты сам? Иш-иш, мизера Аарон, всякий человек от семени Аарона, выуца руа озав, если он прокаженный или у него есть истечение, бэгдушим лой ахель, да не будет он есть от святыни. Если в конце прошлой главы мы читали о том, что человек с определенными телесными изъянами, хотя ему не допускается не допускается служить прожертвенники, он находится, как мы тогда сказали, на соцобеспечении. Как священник он получает хлеб, но он должен есть его в чистоте. Любой священник, даже самый безизъянный, непорочный, если он находится в состоянии проказы или истечения, то, что может быть, он только он сам может видеть, только он сам может себя проверить, не ест от святыни. Ада шаритаев, пока он не очистится. Вы нога бахоль там и нефеш, и всякий, кто коснулся нечистого, о иша цартице мемену шихвадзера, или человеку, из которого истекает семя, о иша шарига бахоль шерец, или человек, который прикоснулся всякого насекомого, а шаритамало, который сделает его нечистым, оба адама шаритамало, бахоль тумато, или к человеку, который сделает его нечистым, по всем видам нечистоты. Какой бы ни был вид нечистоты, суд, приговор один не бывает, как это сказали в данном случае, правильной нечистоты и неправильной нечистоты по отношению к священнику. Священник должен быть без изъяна внешне, мы говорили об этом в прошлом главе, и без всякой нечистоты здесь, с трепетом должен относиться к жертвоприношениям народа Израиля, потому что это сол Всевышнего. Нефеш ашер тигаба витама адаэрэв, лой харминах душем. И любая душа, которая прикоснулась ко всему этому, по списку нечистому, до вечера, то есть до конца дня, не будет есть от святого. Ким рахат шароба маим. Когда, кроме как, когда он омоет плоть свою водой. То есть, если есть священник, который, в общем-то, ничего плохого не сделал, но ящерицу случайно задел или кошку взял на руки и стал этот священник нечистым. Вот здесь я говорю о нечистоте храмовой. Он становится нечистым до вечера. Вечером он, когда заходит в промежутке перед заходом звезд, он обывает свои одежды, начинается новый день, и священник становится чистым. Ва-шемеш, и пришло солнце. Ва-шемеш, что значит пришло солнце? Солнце пришло к концу своего пути. Ва-таэр, и очистится. Ва-хар и хар мина кдушим килахмой. А потом он может кушать от этих святых, от этих святынь, потому что это его хлеб, это его пропитание. Тора говорит здесь об определенной технике безопасности. Я читал начало истории с сыновьями священника Эли. Конец там очень тяжелый, не очень плохо конченый, соблюдает технику безопасности. И здесь тоже говорится, что человек, который по какой-то причине стал нечистым, лучше ему не приближаться к святому. Навеля Матерфага, Лоя Ахел, Тамайба, Недунай. Из растерзанного или из мертвечины не будет есть. Священник имеет огромное количество мяса в своем меню. Не оскверняйте себя тем, что вы берете что-то будничное. Я видел ситуации, ну, наверное, я не буду приводить примеры жертв. Я видел ситуации, когда раввин, которому приносили пожертвование, говорил, я не могу взять это пожертвование. Вот эти деньги я не могу взять, потому что мне запрещено брать от навела, от растерзанного, от мертвечины. Деньги, которые не заработаны честным путем, или которые, упаси Бог, заработаны с привкусом греха, лучше, наверное, не брать такие деньги. Ну, это пример, и, может быть, это мое личное толкование в данном случае. А если мы говорим о простой смысле Торы, то Тора говорит, не бери нечистого мяса, не бери мяса неправильного происхождения. То есть, поскольку ты сам являешься сосудом по возгонке плотского в духовное, то храни себя. Вышамру эт мишварти и охраняйте охрану мою. Чтобы вам не понести за это грех умереть, если вы оскверните это, они Адонаем и Кадышахаем. Я Господь, освящающий вас. То есть снова Всевышний говорит, есть определенный процесс, в который вы вовлечены, в котором вы и объект, и субъект. Это процесс освящения, наращивания в мире святости. Если вы противодействуете этому процессу, то, ну, так скажем, пеняйте на себя. Выколь зар, лоихаль ходыш, и всякий чужак да не будет есть от святого. Тушав коэн, высахир, лоихаль ходыш. Тот, кто живет у коэна, или тот, кто наемник его, не будет кушать святое. То есть, если коэн нанимает людей, чтобы они покрасили ему дом, то он может приготовить этим людям котлеты из того мяса, которое он купил на базаре, но не из того мяса, которое он взял в храме. Его-то и со двора нельзя принести. Если коэн купит себе душу, то есть раб коэна, он будет есть. То есть раб коэна, которого коэн купил за свои деньги, он может кормить его мясом. Валит бейтуэм яхлю валяхму. И все те, кто у этого раба родятся дома, они будут кушать от этого хлеба. Раб немножко другой статус имеет, чем просто наемный работник. Раб в каком-то физическом, да и в душевном плане подключен к своему хозяину, находится в распоряжении своего хозяина, и поэтому можно так воспринять его, что он как рука, нога, ну и в данном случае живот своего хозяина. Что с девочками происходит? У Ват Коэн, а дочка Коэна, Хейт е лиш зар. Если она выйдет за чужака. Ебит румата кодыш лету ахэль. Больше она не может есть от святого мяса. То есть жила была девочка, она жила в доме отца, когда приходит возраст ей выходить замуж, но выходит из распоряжения отца, выходит замуж, если тот, за кого она вышла, не священник. Даже когда они пришли к папе на субботу, или даже когда, если дочка забежала попроведать папу одна, она уже не в его распоряжении, она уже не часть его семьи, она не может кушать от святыни. Обратите внимание, если мы говорим, сейчас выходим за рамки храма чуть пошире, на это посмотрим, как относиться к тем, с тем, что нам дается на служение. У ват коэн кити альмана у груша. А если на священника будет вдова или разведенная, взара эйнла, и семени у нее нету, вышава эльбейтавия, кинаурея, вернулась она, как в детстве, как в юности, в дом отца своего, мляхам авия тухель, то она будет кушать от хлеба отца своего. Только в том случае, если у нее нету своих детей, если она как не отлепилась в другую семью. Так случилось, что дочка овдовела, дай бог, развелась, возвращается к папе, снова папина дочка, она может есть от святыни. А что делать, если человек съел мясо святое, сам того не подозревая? Ну, не всегда написано, что это святое, как-то так могло получиться. «Ишки ахаль кодыш бешгага». Если человек ел святое по ошибке, это не значит, что человек зашел в храм, и он, скажем, там увидел у кого-то тарелку с недоеденным куском мяса, съел ее, и потом выяснил, что это была тарелка коина. Например, если какое-то животное было посвящено уже, и человек забил это животное, съел, не знаю, вот такая примерно ситуация происходит. «Вейсав хамишито аляв», добавив к нему пятую часть стоимости, «Венатан ли коэн» – это кодыш, и вернет и даст ее коэну. То есть, если человек по ошибке взял то, что принадлежит Всевышнему, по сути, принадлежит коэну, то добавляет пятую часть. Снова, нельзя просто так пройти мимо, нельзя просто так с пренебрежением отнестись к любому прикосновению к святому. И добавляем в 15 стихе, «Вэлё и халэлё эт кудши на Израиль». Что бы ни делали будничным святое сыновья Израиля, это шерерим уля данай, то, что приподнято ко Всевышнему, то, что вознесено ко Всевышнему. То есть задача Израиля – превращать будничное в святое, и упаси Бог, не наоборот, не делать святое будничным. «Вэлэсилу там аву нашма бэо храм эт кудшихэм». И тогда они, если они так будут делать, то они найдутся виновными, когда они будут поедать святыни свои. «Ки они Адонай Микадышам», потому что я Господь освящающий, потому что я источник святости. Когда они погружают святость, обращают процесс освящения вспять, они преступляют, совершают преступление против меня, потому что я Господь освящающий. Мой план, план Всевышнего – освящение мира. Если кто-то противодействует ему, ну, так это вражда Всевышнему. 17 стиха. «Вейдебер Адонай Маше леймор». И заговорил Господь с Маше, говоря, «Дебер ла Аарон вэль бнав». Говорит с Аароном, сыновьями его. «Вэлькол бне Исраэль» и со всеми сыновьями Израиля. «Вамарта лиэм» и скажи им, «Иш, иш, мивэйт Исраэль» – всякий человек из дома Израиля, «Уминагерба Исраэль» и из пришельцев в Израиле, «Ашеврехрив курбано», который принесет жертву, «Лихон недрэхэм» – во все обеты ваши, «Улихон недвутам» – и по всяким им добровольным жертвам, «Ашарикриву лядуна или оля», что приносится в жертву всесожжения Господу, «Лерцутхан тамим захар», пусть это будет жертва, прежде всего, приносимая по доброй воле, без принуждения. Из-под палки никому не надо приносить жертву. Если ты приносишь жертву, это должна быть жертва, когда ты осознал, что тебе это нужно, и когда ты сам радуешься, что у тебя есть такая возможность. Тамим, непорочная, Захар, мужского рода, Бабакар, Бакисва, Убаизим. Из быков, из овец и из козлов. Если ты приносишь жертву добровольно, если ты сам хочешь ее нести, уже после того, как ты сам понял, что тебе, именно тебе это нужно, что это не какой-то штраф, не какая-то повинность, что это то, что тебе нужно, приноси ее непорочную, сделай лучшее из лучших. Все, в чем есть какое-то увечье, не приносите в жертву. Потому что это не будет вам защититься желанной жертвой. Если кто-то хочет подарить что-то, то не дарит что-то с трещиной в плохой упаковке, помятое или порванное и так далее. Если хотите подарить, то подарите что-то совершенное. Хотите принести жертву по обету или недава, или жертву добровольную. Принесите эту жертву так, чтобы она была непорочной. Если нет, то вроде бы не считается, что она была желанной. Ишки и хрип зевах шлемим гадунай. Если человек принесет жертвоприношение мирное Господу, лефленедер, чтобы исполнить обет, он и дава бы вакар, или добровольную жертву от крупного скота, овецон, или от мелкого скота, тамим ели рацион, коль мум лё ебу. И в этом случае тоже будет он цельным, непорочным, желанным. Жертва должна быть желанной. Я отдаю, жертва принимается, только если она от всей души. Коль мум лё ебу. Никакого увечья не должно быть в этом животном. И верет, или осыпленное, ушевур, или с переломами, охаруц, или с надрезами, о явелит, или мозолистая, о гараб, или лишайная, о елефет, или в коросте. Лету криву эли ле Адонай. Не приносите это в жертву Господу. Вы все летитну мием. И не давайте пищу Господу это. Альмизбех ле Адонай, на жертвенник Господу. Шор весе. Если есть бык и овца, шаруа выколют. Эти два выражения, шаруа выколют, их шаруа выколют, их понимают двояко. Рабби Шломо Ицхак, известный комментатор, говорит про одно, что это с необычно большим органом, другое с маленьким. Одни говорят лишняя почка, другие говорят недостающая почка. Скорее всего, речь идет о каком-то изъяне, который виден, но который не воспринимается как увечье, которое мешает животному функционировать. Скажем, если какое-то животное с большими ушами или с большими глазами может казаться неказистым, но животное, как животное, оно живет и существует нормально. В отношении этого животного сказано «Недавата асеуто валенодер лоэрце». Можно отдать его в добровольную жертву. И добровольная жертва, комментаторы говорят здесь, добровольная жертва – это не обязательно жертва, которая забивается, здесь можно отдать его в храмовое служение. Помимо того, что есть жертвы, которые забиваются, приносятся на жертвенник, есть жертвы, которые жертвуются на храм, а в храме этот бычок или этот козлик, они для чего-то служат. Ну, может быть, потом они и священниками будут съедены или проданы, или много разных-разных вариантов. У маух с раздавленными ятрами выкатут, или с перерезанными внитук, или с оторванными. Лёта криволя дунай верцихем лёта асу. Не приносите его в жертву и не делайте так в своей земле. О чем здесь идет речь? Есть способы так изуродовать животное, например, кастрировали петухов, получали каплунов, чтобы у них было особо вкусное мясо. И сегодня есть способы, когда закармливают гусей, так что у них получается большая печень. Все это запрещено делать. Только запрещено приносить в жертву, но и запрещено делать такое. Умьяд бен нехер лота кривуна тляхам алхейхам и кол элле. Я чужеземца, тоже не принимайте жертвоприношения со всеми этими недостатками. Потому что может быть такое случится, что они увидели просто, что у этих животных появился какой-то изъян, и они не хотят их у себя хранить и от нежелания дают их. То все равно эта жертва нежеланная. Существует ли этика взаимоотношения коэна и жертвенных животных? Вот с 26 стиха Всевышний говорит о ней. «Вайдабер Адонай Моше леймор, и говорил Господь Моше, говоря, шор о кесев, о эз, быка или овцу или козла, кея о лед, если родится, вая шеват ямим тахат имо. 7 дней будет он под мамой своей. То есть 7 дней эту зверюшку вообще не трогать, он сосет молоко. Умьем шмини валя, ярцели карван и сели Адонай. А только с 8-го дня можно приносить его в жертву Господу. Такая вот защита детенышей животных. Нельзя взять совершенно маленького, только что рожденного животного и принести его в жертву. Хотя, казалось бы, может быть такой порыв. Нет, говорит, дай ему 7 дней, дай ему быть матерью, только 8-й день можешь принести его в жертву. Этика взаимоотношения с животными. Шор осе утовит дно, лёти шиту бьём ихат. Быка или козла, его вместе с его сыном не забивайте в один день. Нельзя убить в один день бычка и его сыночка. И корову и ее сыночка тоже нельзя. Кей тизбеху, зебах туда ля дунай, зерцунхэм тизбеху. Когда вы приносите жертву Господу, на ваше желание приносите. То есть вы желаете ее принести, вы желаете ее забить, желаете съесть, желаете, чтобы поскорее этот праздник состоялся. Боимау яхэль, лёту тиру мемену от бокер, не Адунай. Съедайте его в тот же день, не оставляйте до утра, я Господь. Вы шамартем митсватай, вы ацитам там, а не Адунай. Храните заповеди мои и соблюдайте их, я Господь. Вы лёты халилуй чем худши, не делайте будничным имя мое. Вы никогда ж тебе топ на Израиль. И тогда я буду освящаться среди сыновей Израиля. Они Адонай Микадшихем. Я Господь, освящающий вас. Так наращивается святость. Господь освящает сыновей Израиля, через это освящается, как и разгорается еще больше. Я Господь, Бог ваш, Амоциот Хемерас Мицраим, который вывел вас из страны египетской, льет лахем лейлуим, чтобы быть вам Богом. Я Господь. Вот такое вот продолжение старого разговора в нашей недельной главе. Шалом, может, вы прочтете немного 23 главы, а то это маленькая глава, а следующая длинная. Мы идем главу за главой, главы и дальше будут маленькие и длинными. Важно для меня идти вместе с теми людьми, которые вместе со мной учатся. Поэтому, простите, завтра будет 23 глава, и мы отдадим ей должное, сколько нужно. Шалом, Рав Алекс. Скажите, пожалуйста, в храме были стада таких животных. Слышал версию, что пастухи из Евангелий пасли именно храмовых овец, когда им явился ангел. Ну, это очень хочется сказать. Это вообще нигде не написано. Ну, как если вы читаете Евангелие и вот запираетесь в этом маленьком мире комментариев, то понятно, что у вас никаких других овец не будет, только храмовые. Нет, скорее всего, они пасли просто овец. В храме не было необходимости держать много овец и держать большие стада, хотя на этот счет тоже есть спор. Скорее всего, храм вкладывал свои капиталы не в скот. И поэтому я думаю, что едва ли это были пастухи, которые пасли храмовый скот. Что-то я не очень понял, что Сергей спрашивает про наказание сжиганием. А после повешения на дереве. Есть спор между мудрецами, что это подразумевается сжигание. Подразумевается сжигание после удушения, как это делали, скажем, после католики во время аутодафе, в случае с женщинами, или все-таки это сжигание заживо. Есть спор, когда есть спор, мы не можем долго сказать. Скорее всего, священник, дочь священника сжигалась уже мертвой. Между соблюдайте заповеди и исполняйте. Есть разница. Разница, она возникает только в русском языке. В иврите есть понятие шумер, храни заповеди. Оно подразумевает, разумеется, и соблюдение, и исполнение. Это слово на русском языке могут перевести так или так, но слово одно и то же. Поэтому, кроме как для, можно сказать, качества стиля русского языка, разницы никакой нет. Ну вот, мне Алекс напоминает, что в пятницу у нас выходит после долгих, опять как всегда, после долгих перерывов продолжение Евангелия от Иоанна. Выходит, будем продолжать и Евангелие от Иоанна тоже. Не понял немножко вопроса, как сейчас поступают раввины, если дочь вышла замуж за другого. Ну, как бы, дочь всегда выходит замуж за кого-то, я поэтому вопрос не очень понял. Не за еврея. Как правило, знаете как? Как правило, с дочкой прерывают связь. Нету единого закона, как с этим поступить. Как поступить с человеком, который грешит, путается, куда-то уходит и так далее. Кому-то легче порвать отношения. Кому-то терпением попытаться изгладить. Есть целые организации, которые вытаскивают людей из таких смешанных браков. Ну, и да, совершенно верно замечает Виталий, что раввин не является священником. В этом плане раввин не отличается от любого другого еврея. Если дочка вступает в смешанный брак, это печально. И в большинстве случаев родители заботятся, чтобы девочку из этой ситуации вытащить. Разумеется, она не сжигается, потому что нет такого сегодня закона. Ну и повторю, раввины не священники. Ну вот, вроде бы все. Ну что ж, завтра продолжаем с Божьей помощью. Будем читать 23 главу. Всем шалом и доброго вечера.